Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
А теперь мы займемся с вами посланием к Галатам. Значит, у нас с вами 5 глава. Послание к Галатам святаго апостола Павла. Она начинается словами: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Мы с вами выяснили из прошлых бесед, что проблема конфликта, который существовал в Галатской церкви, заключался в том, что многие уверовавшие из иудеев требовали, чтобы уверовавшие в Христа из язычников, помимо крещения, еще были бы и обрезаны. И руководитель партии вот этих уверовавших из иудеев был апостол Петр, а руководитель партии уверовавших из язычников был апостол Павел. И ситуация была достаточно конфликтная. Апостол Петр резко отзывался об апостоле Павле. Это второе послание Петра, 3 глава, 15-16 стих. И Павел вступал в конфликт с Петром. То, что описано в послании к Галатам в начале. То есть ситуация была очень сложная. И задача апостола Павла заключалась в том, чтобы разграничить эти две миссии. Миссия Петра среди обрезанных и миссия самого апостола Павла среди необрезанных. И апостол Павел допускал, да, для иудеев, это у них традиция, это приемлемо, но зачем это делать над язычниками, которые уверовали во Христа, зачем над ними совершать обрезание? И святитель Иоанн Златоуст очень остро в своих истолкованиях подходит к этой полемике. Мы читали эти слова Златоуста, но сегодня у нас 5 глава, и вначале апостол говорит: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос». Христианин должен бояться закабаления, что появятся какие-то люди, которые, используя религиозный фактор, осуществят захват общины, и они ограничат христианскую свободу, свободу проповеди Евангелия. Христианин должен очень дорожить своей свободой, которую он имеет во Христе, потому что свобода во Христе – это совсем другая свобода, чем та, какую воспевают на улице. Когда начинались демократические процессы в нашей стране, слово «свобода» было самое затасканное слово. И когда я его слышал, люди говорили, нам нужна свобода, я всегда спрашивал, а свобода от чего? От чего? Мне вот интересно понять, от чего свобода? Ну, люди так задумывались, ну как, ты разве не понимаешь? Я говорю, ну тогда объясните, для чего свобода? И я получал самые разные ответы, до самых экзотических. В христианском понимании свобода – это свобода от власти дьявола, от страха смерти и свобода от греха. Потому что раб Божий, он свободный. Он свободный. Рабство Богу освобождает нас от рабства дьявола и делает нас свободными от греха, смерти и самого сатаны. Но так как лукавый пытается всегда ограничить христианина в его свободе, то церковь внимательно прислушивается к этим словам апостола Павла. И не подвергайтесь опять игу рабства. То есть не подпадайте под какие-то обязательства. Не попадайте под какие-то обязательства. Не впадайте в какие-то зависимости. Не будьте никому ничего должными, кроме взаимной христианской любви. Это очень важно, когда христианин, он свободный человек. Но можем ли мы сказать, что мы свободны от греха всецело? Конечно, нет. Антоний Великий пишет, людям, не имеющим природных расположений к добру, не следует в отчаянии опускать руки и пренебрегать боголюбивой и добродетельной жизнью, как бы ни была она трудна для них. Но должно им подумать и приложить посильную заботу о себе, ибо хотя и не возмогут они достичь верха добродетели и совершенства, но все же стараясь, они или сделаются лучшими, или, по крайней мере, не станут худшими, что само по себе есть немалая польза для души. Вот здесь Антоний Великий, он говорит, что в борьбе за освобождение от власти греха не все преуспеют. Но каждый должен употреблять максимум усилий. И это не значит, что он победит эту проблему, что он станет лучше. Но это может означать, что он не станет хуже, то есть как-то замедлит и остановит этот процесс. Потому что задача дьявола не просто заключается в том, чтобы мы впали в какой-то грех. Его наши грехи мало интересуют. Задача дьявола заключается в том, чтобы всецело погубить человека. Бесы в плен не берут. У них задача добить до конца. Поэтому грех – это есть одно из условий их противостояния против нас. Например, человека ввергает в состояние греха блуда. Но это делается не ради самого этого греха, а ради того, чтобы человек впал в отчаяние, в уныние, перестал бы сопротивляться, бороться со своей дурной наклонностью и в результате потом потерял бы все. Если дьявол в плен не берет, а именно уничтожает до конца, то мы должны бороться за свою свободу на каждом этапе столкновения с силами зла. И Антоний Великий утешает нас, если даже у нас не получится преодолеть те искушения, какие есть, мы можем замедлить процесс. И если мы не станем хуже, чем мы есть сейчас, Антоний Великий говорит, это уже неплохо. Это уже неплохо. Ведь даже страшно представить, кем бы мы были бы без Христа, без православия. Это трудно представить. Но если цель спасения – это святость, то как же она достигается человеком, который не справился со своими проблемами? И почему Антоний Великий говорит, что как бы, если он остановится на одном уровне, это уже неплохо? Потому что средства спасения, они не связаны с нашими усилиями. Мы с вами уже определили, что человеческая природа настолько повреждена, что какие бы усилия мы не употребляли бы, у нас ничего не получится. Человеком это невозможно. Но не Богу, ибо Богу все возможно. Есть прекрасные слова у Августина Блаженного, которые я часто произношу. Весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены. То есть задача христианина на этапе начала борьбы со своими страстями на первом этапе не становиться хуже. Потом, уповая на благодать, мы будем уже идти дальше. Отцы даже говорят, человек не может бороться сразу со всеми своими грехами. Ему надо выявить самый главный грех и начать решительную борьбу с ним. И, как известно, Бог судит именно намерение человека, а не тот результат, который, в принципе, человек не может обрести, достигнуть его в положительном смысле. И достигается он только во Христе и со Христом. Поэтому никто из святых не был автономным святым. Как я вам пояснял, что Луна не является источником света. Она отражает свет Солнца в той мере, в какой он падает на нее. И бывает полное лунное затмение, когда свет Солнца никак не падает на Луну, потому что наша планета загородила Солнце от Луны. Так и человек, он может стяжать святость только в той мере, в какой Бог явит себя человеку. Поэтому в Священном Писании сказано, что многие погибнут из-за недостатка ведения. Ведение – это знание. Почему погибнут из-за недостатка ведения? Потому что, не зная этих очевидных истин, они впадут в уныние. Они борются со своими грехами, у них ничего не получается. И в конце концов человек впадает в уныние, а где уныние, там худшие грехи проявятся. Проявятся худшие грехи. Мне рассказывали, как в наших школах российских вербуют наших детей в секту сатанистов. Значит, подходят сатанисты, школьники, какому-нибудь школьнику и говорят: слушай, а ты что крестик носишь? Ты что, в рай собрался, что ли? Ты что, святой, что ли? Да ты грешный. Ну что, скажи, ты святой, что ли? Ты грешный, ты это делаешь, делаешь, ты это делаешь, делаешь. Ты никак не попадешь в рай. Ты попадешь в ад. Но вот если ты будешь с нами, мы тебе поможем в аду устроиться кочегаром. Ты там будешь этих мучить, всяких грешников. Ты все равно не святой, это святые туда попадут, да. Ну ты же не такой. И вот, что называется, на пальцах разводят. И вот такая грубая бесовская логика, она действует на наших детей. И им кажется, что это логично. Хотя бы кочегаром там где-то пристроиться, там, под котлом что-то разжигать. Там. И вот нам очень важно иметь евангельское представление о спасении. Как сказано, что спасение зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Это слова апостола Павла. То есть ты можешь очень-очень желать. Ты можешь очень-очень подвязаться. Но если для человеков это невозможно, то надо принять другой формат спасения. Спасение во Христе и со Христом. Он называется Спас. Он Спаситель. И мы читаем далее. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Почему он так говорит? Потому что обрезанный, апостол Павел об этом будет говорить дальше, должен исполнить весь закон. Обрезание, этот обряд, брит мила, по-еврейски брит мила, завет обрезания, это завет, который налагал на человека обязанность исполнять весь закон от начала до конца. Но человек не может исполнить весь закон. И апостол Павел говорит, вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. То есть, иными словами, он говорит, если вы надеетесь делами закона спастись, своими добродетелями, своими молитвами, постами, добрыми делами, милостынею, всем тем, что приписывает закон, то вы остались без Христа. Вы остались без Христа. Тогда непонятно, зачем вам Христос? Если вы придаете добрым делам спасительные свойства. Если человек какому-либо доброму делу придаст статус спасительного свойства, это вызов Христу. И тем самым как бы человек говорит, что он спасается сам. А Христос ему так помогает, конечно, помогает. Не без этого. Но у нас есть желание, намерение, мы подвязаемся. Но этот вопрос не зависит от желающего и подвязающегося, но только от Бога милующего, как говорится в Божественном Писании. И вот апостол Павел входит в полемику с этими людьми. Как я вам говорил, что есть в мире только две религии по-настоящему-то. Это религия дел и религия благодати. Религии дел их очень много. Это и ислам, это и иудаизм, это и индуизм. Это все что угодно, даже сатанизм. Это религия дел. Там свое понимание о делах. А религия благодати – это христианство. Потому что христианин не воспринимает свои добрые дела как что-то собственное и автономное от Бога. Потому что в Писании сказано, что всякий дар совершенный исходит от Отца Небесного, от Отца Светов. И в нашем миропонимании доброе дело – это плод, который рождается на древе веры. А вера, являясь даром Божиим, она никак не зависит от нас. У меня есть друг детства, он мне очень завидует. Он говорит, я бы так хотел бы верить во все это. Наверняка как-то легче жить было бы. А тут так тяжело прям вот. Вот сидишь, и когда тебя хватит там инфаркт какой-нибудь или там по голове дадут в подъезде. Что это такое? Вот ты веришь во что-то. И он прям говорит честно, я тебе завидую. Если вера – это дар Божий, как вот слух дается одному человеку, а другой вообще, он не различает звуков. Или дальтоник, он не различает красок. Это некая такая данность. Так вот, подлинные дела рождаются от веры. Они называются дела веры. Можем ли мы приписать их себе, если вера – дар Божий? Конечно, нет. И апостол Павел решительно настаивает на том, что те, которые дерзают в вопросе спасения вносить вот этот элемент, я сделаю сам, как вот маленькие дети, я сам хочу. Там мама там гладит утюгом, он там руку тянет, я сам хочу. Там, или там готовят там что-то на огне. Там. Он, я сам хочу там. С электричеством там что-то затеяли. Это очень опасно на самом деле. Потому что такая самостость, она развивает гордыню. А Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому мы не должны приписывать себе никакого доброго дела. Это пелагианство. Мы должны считать, что всякий дар совершенный исходит от Бога. А вот грехи свои мы должны себе приписать. Это совершенно необходимо. Я не помню, рассказывал или нет, но расскажу для тех, кто не слышал. В одной келье жил монах, и был Великий пост. И он решил яйцо приготовить, покушать. Он взял свечку, зажег и стал крутить на свечи. Заходит игумен, говорит, ты что делаешь? А он говорит, меня... Дьявол попутал. Дьявол выходит из угла и говорит, да я до этого не додумался. Когда мы читаем молитвы по канонику, вечерние молитвы, там очень правильно сказано, вспомни, в конце сказано, вспомни в течение дня все то доброе, что ты делал, и припиши это Богу. Вспомни все злое, что ты делал, и припиши это себе. Вот это очень разумный такой христианский подход. А была закваска фарисейская. Эти люди трубили перед собою, когда творили добрые дела. Трубили перед собой. Есть, кстати, истолкователи, которые говорят, именно так и было. Они отправлялись раздавать милостыню, шли трубачи спереди, дудели громко, чтобы нищие слышали, шафары такие еврейские, эти дудки. И вот нищие сбегались, и начиналась раздача милостыни. Эти трубили, значит, чтобы поощрить этого доброго человека. Или, как они молились, останавливались на углах улиц. Эта улица тебя видит, еще и та. Представляете, на перекрестке молиться. Тебя видят прям со всех сторон, со всех сторон. И вот Христос с этим боролся. Мы же с вами обращали внимание на то, что в Евангелиях мы не видим, чтобы Христос обличил какого-нибудь убийцу. Или какого-нибудь вора, или какого-нибудь блудника. Он обличает религиозных ханжей, лицемеров, которые превозносились своими добрыми делами. Хвастались, приписывая что-то себе. Как будто бы человек может что-то приписать себе. Мы не должны приписывать себе ничего, кроме наших собственных недостатков. И мы читаем далее. Здесь сказано следующее. Еще свидетельствую апостол Павел пишет, «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Вот это то, о чем мы говорили выше. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Так как этот обряд, обрезание, бритмила, означал завет с Богом на основании Синайского откровения, то он налагал на человека ответственность исполнить весь закон. Что в принципе невозможно. Потому что закон делится на несколько частей составных. Есть нравственный закон, есть обрядовый закон, есть уголовный закон, который предусматривает те или иные наказания для грешников. И все эти три составляющих, они представляют из себя закон Моисея. Единственный, кто исполнил весь закон, был Христос. Во-первых, он исполнил весь нравственный закон от начала до конца. Но он, став жертвою, как Иоанн Креститель говорил, вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, исполнил на себе и весь жертвенный закон. Он исполнил и уголовный закон, взяв на себя все наши грехи, он был приговорен к смерти решением Синедриона, законного суда еврейского, который хотя и совершил беззаконное дело, но реально Христос был истязаем за наши преступления. Он и жертва, он и приносящий жертву, как первосвященник, он и принимающий жертву, как Господь. Он и приговоренный к смерти, как взявший на себя грехи всего мира. Он исходящий в ад, он избит сверх меры, по еврейским законам, 40 ударов без одного, но римляне не использовали этого закона. Он истязуем сверх меры, он повешен на древе. Сказано, проклят, висящий на древе. Он взял на себя проклятие наших грехов. А когда человек обрезывается, если... Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, пишет апостол Павел, что он должен исполнить весь закон. Но как человек может исполнить весь закон? Может быть, ты не убил никого, но ты прелюбодействовал. Может быть, ты не прелюбодействовал, но ты воровал. Может быть, ты не воровал, но ты доносил. Может быть, ты не доносил, но ты завидовал. А сказано, виновен в одном, виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал, не убий, он же сказал не прелюбодействуй. Таким образом, вся вселенная становится виновна перед Богом. И Павел пишет, вы, оправдывающие себя законом, то есть добрыми делами, остались без Христа, отпали от благодати. Вы видите, почему Христос запрещает поступать так, как поступали книжники и фарисеи, молились на углах улиц, трубили перед собой, раздавая милостыню, гордились своими какими-то достижениями, как когда в храм пришли помолиться два человека, мытарь и фарисей, как фарисей хвастался. Это очень опасное состояние. И вот этот дух фарисейства и пелагианства, он проникает в христианские общины, когда некоторые люди считаются очень такими продвинутыми непонятно в каком смысле и куда, а некоторые задвинутыми. Собственно говоря, мы мало чем друг от друга отличаемся. В послании к римлянам сказано, что все согрешили, все лишены правды Божией. Нету праведного ни одного. И, как я часто говорю, все мы хорошо замаскированные грешники, но в глазах Бога мы абсолютно прозрачны. И апостол говорит, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А что такое благодать? Благодать – это милость. А если человек надеется на добрые дела, нужна ли ему благодать? Нет. Ему нужна награда. Он хочет, вот тот, кто приписывает себе какие-то добрые дела, заслуги, он так напрягается все время, он хочет награду от Бога. Получается, что Бог задолжал кому-то. Но разве Бог кому-то чего-то должен? Нет. Все мы должны Богу. Поэтому остаются без благодати те, которые претендуют на что-то в этом мире, на какое-то положение, на какое-то достоинство, на какую-то отличительную особенность от других людей. Вот эти люди, они без благодати. Им надо награду дать. Награду. Бог им должен, но Бог никому ничего не должен. В послании к римлянам апостол Павел категорично пишет, если по благодати, то не по делам. Иначе бы дело не было бы дела. Ведь благодать – это незаслуженная милость. Благая дать даром. А как это даром? Как это даром? Человек хочет потрудиться, хочет, чтобы не даром. Он хочет потрудиться, он говорит, а как это даром? Как вот с одним человеком я разговаривал, я говорю, что спасение, оно дается даром, и то, что вы жертвуете на храм, это благодарность Богу. Но это не то, что умножает ваше какое-то значение в глазах Бога. Конечно же, нет. Он говорит, ну я тоже хочу что-то сделать для Бога. Я так удивился. Я говорю, а что же вы можете сделать для Бога, если все, что мы имеем от Бога? Он говорит, ну как же он так за нас страдал? Я говорю, вы тоже хотите пострадать? А он говорит, а я так и делаю. Я говорю, а как? Я прихожу на вечерние службы, стою. У меня в ногах становится больно, а я думаю, я даже переминаться не буду, буду стоять. И некоторые переминаются, а я устаю на том месте. Такой, знаете, вот такой религиозный мазохизм. А я буду стоять, значит, все, стоять буду вот на этом месте. Помните, Христос говорил апостолам, а вы будете пить чашу, которую я пью? А вы будете креститься крещением, каким я крещусь? Да никто не может испить ту чашу, которую испил он. И креститься крещением страдания, а каким крестился он? Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Праведность от веры. Что это такое? Праведность от веры – это как раз то, о чем мы уже говорили. Вера – это древо, вера – это дар Божий, и на этом древе, естественно, появятся плоды, добрые дела, потому что у нас хорошая вера, будут хорошие плоды. Но мы не сможем приписать себе эти плоды, потому что если мы соглашаемся с тем фактом, а это факт, что вера – дар Божий, то, как апостол Павел пишет, и поливающий, и удобряющий, следящий за каким-то растением, он ничто. Все Бог взращивающий. Все Бог взращивающий. Потому что можно поливать и удобрять, как вот эта неплодная смоковница, ничего не получится. Поливай, поливай, и толку не будет. Удобряй, удобряй, и толку не будет. как один человек очень хотел помочь своему брату, который был неверующий, и он столько времени тратил, он возил его по разным священникам, чтобы с ним побеседовали, в лавру возил его, чтобы профессора с ним пообщались. Человек был обеспечен и мог все это организовать. А потом все-таки понял, что это действительно дар Божий. Что вот он не слышит, как глухой не слышит. Он и не видит, как слепой не видит. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Итак, если говорить о наших делах, которые не связаны с верой, то Антоний Великий говорит, хотя бы не становитесь хуже. Это уже будет что-то. А вот праведность от веры – это нечто другое. Это когда мы участвуем в таинствах церкви, и особенно в святом причастии, а святое причастие – это когда в храм приносят на проскомидию хлеб и вино, потом переносят жертвенника на престол, на Херувимской, хлеб и вино, но во время преосуществления они становятся телом и кровью Иисуса Христа. И когда мы причащаемся телом и кровью Иисуса Христа, мы сами должны преосуществиться. Спасение – это преосуществление из состояния чада гнева в состояние чада Божия. И вот тогда будут появляться добрые дела. И при этом не будет появляться даже желание как-то отождествить это с собой. Потому что человек отлично знает, кем он был, когда он был без Бога. Вообще он знает, на что он способен, если он без Бога. И когда вдруг что-то меняется, это чудо веры. Это праведность от веры. Я помню одного наркомана, который уверовал во Христа, и когда с ним начинали спорить о Боге, он показывал свои руки, исколотые руки. У него еще не успели зажить эти раны от шприцов наркотических. И он показывал свои руки. Вот, смотрите, Христос меня исцелил. Это чудо для меня, потому что я не мог этого сделать. Врачи не могли этого сделать. Меня наручниками к батарее приковывали родители, чтобы я не вышел из дома. Телефон убирали. Никто не мог мне помочь. Никто. Это чудо веры. Это действительно чудо веры, когда вдруг что-то меняется в нашей жизни в лучшую сторону. Потому что если говорить о наших личных усилиях, для нас великое достижение, если мы хуже не становимся. На самом деле Антоний этими словами, он не поощряет людей, а немножко заставляет содрогнуться. Ведь страшные слова-то, да, которые мы прочитали Антония Великого. Итак, надо искать праведность от веры. Это благоухание Христово. Добрые дела, которые рождаются от веры, называются святыми отцами благоухание Христа. Как апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот этого состояния мы должны стремиться достигнуть, чтобы благоухание Христово распространялось через нас. Ведь же сказано, вы письмо Христово. Всеми узнаваемые, всеми читаемые. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы, пишет далее апостол Павел, ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Здесь апостол Павел уже как бы внешне противоречит себе. С одной стороны, он против обрезания, но здесь он говорит, да не важно там, обрезанное, необрезанное. Во Христе Иисусе и обрезанное, и необрезанное, они в каком-то одном состоянии. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера. А вера – это дар Божий. И какую веру он имеет в виду? Вера, действующая любовью. Что значит действующая любовью? Немножко непонятно. Любовь – это исполнение Божьего закона. Потому что сказано, любящий Господа исполнит закон. Закон – это злой прокурор. Закон Божий – это злой прокурор, который нас обвиняет и требует смертной казни. Сказано, за грех – смерть. Но у нас есть защитник. И этот защитник – Христос. Он исполнил весь закон за тебя и за меня. И по праву исполнившего закон весь, и нравственный, и обрядовый, и жертвенный, он дает нам возможность обрести дар веры. И вера у нас должна быть действующей любовью. То есть не мертвая вера, а живая. Как Иаков говорит, вера без дел мертва. Что значит вера без дел мертва? Это значит, ее просто нету. Если человек говорит, я верующий, и сам он осознает о себе, я верующий, но его жизнь никак не меняется, а тогда сомнение возникает, а качества его веры какие? А может быть, это не вера? Может быть, это суеверие? Может быть, это не вера в Бога, а вот он поверил своему другу, например. Он поверил своему соседу, который принес ему Бхагавад-гиту, рассказал там про Кришну, там, и дал там эти палочки, чтобы там дымить в квартире. Качества веры бывают разные. А в Писании сказано, имейте веру Божию. То есть истинная вера, это не та, которая рождается как результат чьих-то человеческих влияний. Истинная вера Божия – это дар Божий. И когда она вспыхивает в человеке, он переживает состояние первой любви. А так как любовь есть исполнение закона, это слово всегда означает исполнение закона, в любом контексте Священного Писания, то первая любовь – это когда человек становится верующим, и его жизнь резко радикально меняется, как у этого наркомана, о котором я вам рассказал, который показывал свои сколотые руки, как свидетельство действия Иисуса Христа. Апостол Павел пишет, вы шли хорошо, то есть ваша вера, когда она вспыхнула в ваших сердцах, в состоянии первой любви, все было хорошо. Вы шли хорошо. Вот когда человек неофит, некоторые боятся этого слова неофит, то есть недавно пришедший в веру, но на самом деле это самое светлое состояние. Самое светлое состояние. Вот я его не переживал, потому что я верующий с детства, и я немножко даже завидую тем людям, которые вот неофиты. У них есть что с чем сравнить. Что с чем сравнить. Вы шли хорошо. То есть было вот это обращение к Богу. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? А что такое истина? Истина – это Христос. Истина в христианском понимании – это не есть что-то, связанное с умозрительными какими-то теориями. Это Христос. Когда Пилат стоит перед Христом и спрашивает, а что есть истина, с неким скепсисом, а что есть истина? Он даже не догадывается, что истина стоит перед ним. А когда мы покоряемся истине, когда мы причащаемся тело и крови Иисуса Христа, и причащаемся с пониманием, что это таинство попаляет наши грехи, не наши какие-то действия личные, а эти таинства церкви, тело и кровь Иисуса Христа, исповедь, вот это все способствует тому, чтобы попалить наш грех. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине. Такое убеждение не от призывающего вас, пишет апостол Павел. То есть такое вероубеждение, надо так прочитать этот текст, не от призывающего вас, это какая-то новая концепция. Надейся на себя, и все нормально будет. Как говорят, на Бога надейся, сам не плашай. Такая расхожая какая-то фраза. Такое убеждение не от призывающего вас. А кто призывающий нас? Это Христос. Он говорит, придите ко мне все. Все это и ты, и я. Это каждый человек. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тело. Вот эта закваска фарисейская. Как Господь говорил, не берите с собой закваски фарисейской. Все-таки она проникла в наш мир. И до сих пор она существует. И если вам кто-то говорит о другом человеке, а ты знаешь, у него есть грехи, у него есть такие недостатки, о которых стало известно. Не надо удивляться, что у кого-то есть грехи, что кто-то грешит. С точки зрения падшей человеческой природы, это неизбежно, как Антоний пишет, великий Антоний пишет. Надо удивляться, что иногда люди перестают грешить. Когда действие благодати оказывается такой сильной, и когда мы слышим, что о ком-то говорят, а вы знаете, вот он согрешает. А вы скажите, а я тебе могу рассказать про одного человека, который справился с этой проблемой. Про кого? Ну, про преподобного Сергия, например. Хочешь, расскажу? Чего у меня про этого там? Васю, Петю, Гришу слушать там. Про этого Марию Ивановну какую-то там. Еще про кого-то. Галаты, очевидно, склонны были уменьшать опасность, которая для них была со стороны иудействующих. Но жидовствующие и теперь есть. Точнее, пелагианствующие. Которые кичатся своими заслугами. Мы с вами уже говорили о том, что если мы проведем ревизию наших добрых дел, то они окажутся не такими добрыми. Они очень порочные, эти добрые дела. Это внешне они кажутся добрыми. А мотивация порочная. Апостол Павел пишет, я уверен в вас, в Господе, что вы не будете мыслить иначе. Что вы не будете мыслить иначе. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Здесь он говорит, неважно, кто несет нам этот пелагианский бред. Это неважно, в каком он достоинстве. Или это один из апостолов, как Павел пишет в начале послания к Галатам. Если кто-либо из нас, то есть один из апостолов, придет к вам и будет говорить не так, как вы приняли. Или ангел с неба прилетит и будет говорить не так, как вы приняли. Да будет анафема. А что мы приняли? Евангелие. Веру в благодать. В божественную милость. А по милости, это значит не по делам. Я уверен в вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себя осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Он не проповедует обрезание. За что его гонят? Но он допускает его среди иудеев. Далее он говорит, тогда соблазн Христа прекратился бы, если бы ограничиться проповедью обрезания. Тогда надо замолчать о кресте. Теряет смысл смерть Христа, потому что обрезанный должен исполнять весь закон, но никто не может его исполнить. О, если бы удалены были возмущающие вас. В каждом сообществе есть люди, с которыми нам тяжело. и о которых мы готовы крикнуть вместе с апостолом Павлом, о, если бы удалены были возмущающие, возмущающие нас. Но давайте поймем, почему Господь посылает нам тех, которые нас возмущают. В Евангелии от Матфея в 13 главе есть притча. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. А когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевела?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем выберем их», то есть выдернем плевела. Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Внешне здесь как бы некое противоречие. Он им говорит: выдергивая плевелы, вы можете пшеницу выдернуть. А вот жнецы придут, они плевелы отдельно соберут, а пшеницу отдельно. Почему? Одним он доверяет, жнецам, а вот этим желающим выдергивать плевела не доверяет. Потому что когда плевела и пшеница в состоянии роста растут, очень трудно отличить пшеницу от плевела. Очень трудно. Но когда начинается время жатвы, пшеница наливается зернами, а плевела так и остаются плевелами. То есть в момент жатвы становится совершенно очевидно. И вот эти зерна, которые на пшенице, это добрые дела. А когда все это в состоянии роста, это мало чем отличается. Одно от другого. Как я часто говорю, мы, христиане, очень мало отличаемся от людей, которые живут в миру. У нас те же проблемы, те же грехи. Но так не должно быть всегда. К моменту жатвы должно что-то измениться. И вот это что-то, оно не должно зависеть от нас. Если мы проявим упование на Бога и дадим Ему возможность начать действовать в нашей жизни, то добрые дела, как плоды на добром древе, они появятся. И придут жнецы, это ангелы, которые соберут пшеницу в житнице, соберут верующих в Царство Божие, а солому, там плевелы всякие, сожгут огнем неугасимым. Поэтому вот этот призыв: «О, если бы удалены были возмущающие вас», он оправдан. Но при этом апостол Павел, хотя он произносит эти слова, он, конечно же, понимает, что невозможно в этой жизни вот сейчас сразу взять и разобраться, кто есть кто. Потому что если мы верим, что возможно рождение свыше, то плевел может стать пшеницей, а пшеница может оказаться плевелом. Все может поменяться местами. Разве не был Иуда апостолом? Или разве апостол Павел не был гонителем христиан? Но Иуда, который был пшеницей Христа, оказался плевелом для вечного огня, а иудей Савл, будущий Павел, который был плевелом и боролся против пшеницы, сам стал колосом зрелым на поле Царствия Небесного. В этой жизни мы не можем рассмотреть людей, даже оценивая их по поступкам, тем более, что есть такая проблема, мы всегда оцениваем каждого человека по последней встрече с этим человеком. Например, вы видели человека в абсолютно пьяном состоянии. И вы ушли от него. И вы думаете, что он все время в таком состоянии. Что он так и живет, и спит так. И вообще это каждый день у него происходит. Но такого же не бывает. Любой грех, он фрагментарен. Но если для своих грехов мы находим извинения, мы же всегда верим в возможность собственного исправления. Всегда. Почему же мы не верим в возможность исправления других людей? Это опасность. Апостол Павел пишет: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.